Дорогая молодежь, я тоже очень рад сегодня быть с вами. И будет у меня такая, ну, беседа, может быть, как где-то информационного характера. Но я постараюсь ее изложить так, чтобы было и полезно, и назидательно, чтобы нам обогатиться духовным познанием. Вообще, на лагерь запланировано, ну, знаете, сколько, 5 таких уроков, больше связанных с историей. И цель этих уроков, вот я начинаю как бы эти уроки, мой первый урок, потом будут еще братья продолжать, когда им время предоставят. Какая цель? Цель такая, чтобы сегодня вот в нас воспитать или вложить больше доверия к нашему Слову Божьему, к Библии, или, может быть, точнее сказать, к нашему, вот к синодальному переводу. Сегодня такая большая опасность, молодежь, столько переводов, столько разных источников, которые начинают ставить под сомнение тот первоисточник, который подарил нам Бог. Сегодня, вот, казалось бы, вроде бы мир так-то сегодня такой, да, как бы религиозный, да, его христианизируют, и никто не удивляется, когда в доме у кого-то уже и Библия, да, это уже и не редкость, и не одна, я говорю даже за внешних. Но вы знаете, какая сегодня идет сильная борьба. Сегодня начинают ставить под сомнение, а вообще, Моисей писал что-нибудь когда-либо, представляете? И находят какую-то аргументацию, какие-то факты, начинают настолько вот пытаются вот убедительно доказать, что вообще во времена Моисея, оказывается, письменности не было. А если Моисей не писал пятикнижие, то откуда это все взялось? И представляете, как все легко сегодня свести на нет и что-то доделать христианам, да? Те, которые увлекутся вот таким вот ветром учения. Я хочу прочитать место Священного Писания. Два места Писания прочитаю, которые, ну, вот, отражать будут не только мою тему и все то, что братья в дальнейшем будут здесь излагать. 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 13 текст. У кого есть Библии, вот хорошо бы их иметь у себя открытыми и проследить. Это будет очень полезно. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, принявшие от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в нас, верующих». Один текст. А другой текст будет немножечко как бы контрастный этому. Это книга «Деяния апостолов». 13 глава, 46 текст. Апостол Павел с Варнавой, они тогда проповедовали в Антиохии. «Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: вам первым надлежало быть проповедано Слово Божие, но как? Вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни». То вот мы обращаемся к язычникам, друзья. То есть вот второй текст нам говорит, что когда люди отвергают Слово Божие, то есть вот Бог дает нам это Слово, а они его не принимают как Слово Божие, то смотрите, что происходит, какая опасность. Делают себя недостойными вечной жизни. А это ведь вопрос спасения. И первый текст мы прочитали, да, что вы приняли его как Слово Божие. И говорит, каково оно и есть. Пусть Бог благословит в этом, друзья. Вот сегодня действительно пытаются, ну, конечно, молодежь, оно чем характерно. Есть из молодежи такие братья и сестры есть, которые вот любят вникать, исследовать Писание. Я сам таким был, правда скажу. Мне тоже было очень интересно знать, какие еще существуют переводы Библии. А что история говорит о тех событиях, которые там написаны. И знаете, тоже немножечко пришлось почитать и так вот для себя взвешивать, смотреть. Какая опасность. Сегодня есть такой сильный вброс информации, особенно вот в сетях интернета. Я столкнулся с таким явлением, когда молодежь рассуждали над определенным текстом Писания. И вы знаете, такое мнение там, оно прям вот не то, что вскользь проскочило, а даже кто-то и подхватывает, и повторяет. Что этот синодальный перевод? Вот есть переводы, посмотрите, как в этом переводе это место звучит, как в этом переводе. И вы знаете, настолько увлеченно вот такая дискуссия, такое направление, что от того источника, который Бог нам дал, у которого своя история, в которой в этой истории виден такой глубокий промысел Божий, чтобы до нас донести вот этот хороший, правильный перевод. Знаете, увлекаются другими переводами. А сколько там ереси? А сколько там нарушения истины? И молодое такое вот неутвержденное сердце может быть увлечено и отступить от истины. Сегодня утверждают, что Моисей не писал Пятикнижие. Утверждают, что во время Моисея вообще грамотности не было, письменности не было. Ну, люди, как и друг, вот так вот общались только и всего лишь на все. И опускают очень важные факты. Я приведу некоторые археологические, такие, знаете, ну, факты, которые очень глубоко подтверждают. Даже, ну, список, вот эти вот свитки Кумрана, да, все-таки они были не настолько, скажем, древние, да, они более свежие, хотя их там было много. Знаете, друзья, есть археологическая уникальная находка. Почему-то о ней очень мало или почти не говорят. Но вот эта археологическая находка, она разбивает вот этот аргумент, ну, знаете, напрочь разбивает его. В 1975 году итальянские археологи нашли очень большое библиотеку. В Сирии есть такое место Эль-Мардих. И когда они обнаружили более 15 тысяч глиняных табличек. Вот тогда еще не было ни папируса, тогда не было еще пергаментных вот этих вот заготовок для уже как вот книги, которые мы сегодня имеем, да, как пергаментных свитков, не было. Но люди писали на глиняных табличках, их изготавливали разной величины, и величина подбиралась для того, чтобы в нее вместился именно тот текст, который там должен был быть. И старались на одной табличке, чтобы было помещено одно определенное описание. Эти таблички датируются временем, ну вот мы все знаем, да, Авраама. А вот в этих табличках указывается про отец Авраама, имя его Ивер. Это, ну, Авраам от него в шестом поколении. Тогда было царство Эблы. И в этих вот находках, в таблицах, да, в табличках, очень хорошо и подробно описывается жизнь Ханаана того времени, их жизнь, их быт, их культура, события, они там описаны. На них нашли уже, когда смогли их прочесть, описание о потопе, очень подробное. И когда сопоставляют это с тем, что говорит нам Слово Божие, вы знаете, очень тесные описания, очень точные. Библия верна. Еще задолго до Моисея письменность была, и письменность была очень развитая. Друзья, смотрите, что происходило дальше. Вот в этих записях нашли даже повествование о сотворении мира. То есть, свидетельство о сотворении перешло потоп, да, мы знаем, с кем оно переехало, да, через этот потоп. И там они отмечены о сотворении, которые тоже описаны в Священном Писании. Может быть, сегодня кто-то уже и увлекся вот этими неправильными учениями или неправильными свидетельствами. Я думаю, что стоит на это обратить внимание. Письменность была задолго до Моисея. Что хочется сказать про Авраама? Что нам еще говорит история про Авраама? Вот Священное Писание нам открывает его вот эти личные взаимоотношения с Богом, его высокий статус быть другом Божьим, только там Слово Божие нам говорит. И по праву он имеет это, ну, такое положение быть другом Божьим. История еще говорит из других источников, что правда, действительно ведь был такой Авраам. И человек этот был на Востоке известный и уважаемый. Историки, древние историки Греции, они тоже находили вот эти где-то записи, не знаю, но они повторяют те древние сказания. Но у историков он известен как человек, который изучал звезды, который был сведущ в звездах. Оказывается, по вот этим историческим, знаете, свидетельствам Авраам рассказывал людям о звездах. И они же говорят, он утверждал, что сотворил их Бог. И Авраам усматривал, что вот в этом небесном творении особая, знаете, вот рука Божия, что Бог через звезды что-то говорит даже людям, как бы свидетельствует о себе. Авраам у них был как звездочет. Помните, Господь вывел его, да, и говорит, посмотри на звезды. Можешь ты их счесть? Он это пытался, видимо, сделать. Столько, говорит, будет у тебя потомков. Друзья, это немножко из археологии. Мы сегодня Священное Писание имеем, вот то, которым пользуемся, и надеемся, что будем всегда им пользоваться. Ничто не должно его подменить. Это синодальный перевод, называется, да, каноническое собрание священных книг. В мире признано 3 перевода самых удачных. Перевод Лютера, английский перевод для короля Карла, и наш синодальный перевод. Это самые 3 лучших перевода, которые вот не искажают того первоисточника, что Бог хотел донести до людей. Наша синодальная Библия и вообще синодальная Библия имеет в себе 66 книг. Это канон. Вот о канонах хочется немножко тоже поговорить, друзья. Не сразу собрание книг нашей Библии было вот таким вот полным. Очень сложно было вот подобрать вот тот список или, да, те книги, которые могут составлять канон, которые могут называться каноническими. Канон, это в переводе означает как прямая палка, да? Или в дальнейшем оно стало иметь значение такое, как правило, мерило, можно сказать, закон. Это канон. Вот если посмотреть на уже первых христиан, ну, к канонам уже стали обращаться, потому что писаний, посланий, многие служители, священнослужители Нового Завета, они тоже посылали и писали. Но вот как определить те книги, которые сегодня вот мы имеем в Библии, да, ну вот те хотя бы книги Нового Завета, как было бы определить? И люди поняли, что уже священнослужители поняли, что нужно такое собрание книг. Они обязательно нужны. Во времена Оригена писания назывались каноном, которые отражали принципы веры и жизни. Ориген уже начал собирать вот те первые послания, которые уже были, Евангелие, Евангелие же тоже было очень много. И вот те, которые отражали принципы веры и жизни, уже стал называть каноном. Во времена Анастасия, это 4 век, был такой служитель Анастасий, тоже он много отстаивал истину. Помните, да, было такое заблуждение арианства, вот он сильно противостоял этому и много потерпел из-за этого. Вот Анастасий, он уже стал использовать в значении канона книг, обладающих божественным авторитетом, смотрите, которые задают стандарты и принципы христианской жизни. Братья и сестры, не все книги, которые хотели бы, да, иметь такой авторитет или занять это положение, могут называться каноническими. Анастасий вот как-то определил, вот те, которые задают стандарты и принципы христианской жизни. Вообще, молодежь, нам нужны стандарты или нет? А? Или плохо со стандартами жить? Вот вчера у вас было такое вводное собрание, да, и вам уже о каких-то стандартах напомнили. Братья и сестры, нам очень нужны стандарты. И никогда не надо чуждаться, когда нас с вами под эти стандарты начинают так вот подгонять. Нам начинают напоминать об этих стандартах. Стандарты нашего поведения, братья и сестры, стандарты внешнего вида. Они очень нужны. Одежды. Вот я когда читал Златоуста, послание, да, он очень много, Иоанн Златоуст очень много писал писем, посланий много написал. Все я не читал, правда скажу. Но старался прочесть вот то, что затрагивало мой интерес. Знаете, с чем? Это ведь 4 век. И знаете, с чем я столкнулся? Немало написано им писем на тему внешнего вида христианок. Даже косметики. Он именно об этом подчеркивает. И об одежде христианок. А это 4 век. Наверное, как-то думается, а что там-то им было разбирать-то? Времена-то какие, нравы какие, взгляды, какая там могла быть одежда, да что там могло быть? А было. А увлекались христианки. другой одеждой. И косметикой увлекались. И, кстати, Иоанн Златоуст строго, очень строго об этом выговаривал в своих посланиях. Не было возможности, как сейчас, везде побывать. Другие были возможности. Но писем писал много. И лично писал, в определенные семьи письма писал, указывая именно об этом. Поэтому эта проблема не только сегодня наша. Это проблема истории, наверное, вот от начала христианства. И на это надо обращать и стоит внимания. Хочу следующий, раздел моей темы. И все-таки по каким критериям отбирались книги, чтобы войти в состав канона? Вы знаете, эти критерии, они... Бог вот так вот устроил, и понимание дал такое, и тем, кто этим был заинтересован, кто этого искал, кто этим занимался. Эти критерии, они естественно вышли, естественными стали. То есть здесь нет ничего придуманного. Но, друзья дорогие, во всем этом глубокий промысел Божий. Бог со своей стороны позаботился весьма-весьма хорошо, чтобы мы имели именно вот в Библии те книги, которые нам нужны, там лишней книги нету, и поверьте, там нет недостающих книг. Хотя где-то апостол Павел, помните, да, говорит о послании к Лаодикии, а его нету. Бог усмотрел, что здесь 100% то собрание книг, которые нам нужны, и во главу или наравне с ними ставить другие какие-то источники неправильно будет, не полезно. А сатана этого хочет. Поставить вот наравне с Библией еще источники и преподнесет и приукрасит. Какие же были критерии? Первый критерий, это был критерий, называют его пророчество. То есть, характер написания книги. Какой у нее характер и кто автор? Вот Ветхий Завет, пророки, их знали, да? Пророки были разные, занимали статусы социального положения, их знали. Вы знаете, вот в Новом Завете немножко получилось посложнее, написано было много. Но первое предпочтение было отдано тем книгам, авторы которых были апостолы. Были проблемы со вторым посланием апостола Петра. Очень трудно было, оно было позже написано, и сомневались, кто же автор этого послания. Хотя оно в таком, характер пророческий у него. Помните, да, там в последней главе, пророческие такие есть хорошие высказывания, полезные. И когда все-таки нашли источник и подтверждение, что автор именно апостол Петр, тогда это послание сразу же было включено в состав канона. Друзья, вот следующий критерий. Когда писание, трудно было, а кто же автор, да, и такое могло быть, или автор ли это тот Павел, как посланник евреям, или может все-таки кто-то другой авторство имеет, тогда включали, то есть применяли другие критерии. Следующий критерий был божественный авторитет, присутствует ли в этой книге божественный авторитет, что в этом входит, то есть авторитет книги, написанный в повелительной форме от имени Бога, помните? «Так сказал мне Господь» или «Так говорит Господь». Вот такие повелительные высказывания, повелительная такая форма написания. Это присуще только Богу. И чтобы то, что сказано от имени Бога, должно было утвердиться и подтвердиться тем, что там написано. Это тоже один был из критериев. Следующий критерий. Если трудно было распознать предыдущий характер или божественный авторитет книги, тогда применяли третий критерий – духовная сила книги. Обладает ли книга духовной силой? Все же читали книгу «Есфирь», да? Вообще, это, конечно, такая тайна. Почему автор, который писал эту книгу, может Мардохей, может человек, приближенный к Мардохею, к Есфири, почему он ни разу не написал слово «Бог» или «Господь»? Там этого слова нету, оно отсутствует. Вы посмотрите, характер написания этой книги, оно свидетельствует во всем о присутствии Божьем, о его силе и о том, какую перемену Бог производит в своем народе. Вы помните, какая произошла там перемена? Какая перемена произошла в книге «Есфирь» в народе Божьем? Вера. Ну, помните, они жили своей жизнью, а когда вышел закон, что произошло в народе Божьем? Они как пробудились. И пост, и плач, да, и вопль к Богу. И они и объединились. Смотрите, какую перемену Бог произвел. И эта книга, она очень хорошо нашла свое место в нашем каноне. Потому что она говорит о силе Божьей, она показывает силу Божью. И Божью, и защиту, там и Божьи суды. Дальше вот канонические книги, которые вошли в канон, они еще обладают такой силой, это тоже один из критериев, который изменяет жизнь человека. Мы сами этому можем свидетельствовать, правда же? Никакая другая книга так не может изменить настроение, понимание, направление жизни человека и направить его к Богу. Или, больше того, привести к вере в Бога, вере в Иисуса Христа. Вот такие книги тоже входили, вошли в состав канона. Следующий критерий канона был такой, знаете, историческая и догматическая точность. Вот апокрифические книги слышали, да, что есть вот в православной Библии 77 книг, там есть апокрифы, то есть дополнительно еще 11 книг. Вот почему они не вошли в состав канона? В этих книгах допущено много исторических, то есть обнаружено много исторических неточностей, одна сторона, и другая сторона, догматических, очень таких неверных высказываний. Допустим, как в одной из книг написано, да, как повеление, молиться умершим. Ну, и в православии мы знаем, у них даже целые учения об этом есть, целые такие события связаны, они к этому привязали, и это как-то почитают особенно, и это соблюдают. А мы знаем, что Слово Божие, оно запрещает это делать, вопрошать мертвых. Это грех, это уже такая оккультная сфера, это очень опасно. И вот когда книга, ну, не под, как бы не подтверждалась историческим событиям, не были точно, были неточности допущены, или догматическая неверность, эта книга не входила в состав канона. То есть в состав канона вошли только догматически верные писания и исторически верные. То есть мы не должны вот какие-то исторические события подвергать какому-то сомнению. Там, что написано, написано точно и правильно. Друзья, ну и еще один такой из критериев первоначального принятия книги тем, кому она была адресована. То есть, вот кому было написано послание, как христиане того места, той церкви его восприняли, какое оно произвело в них действие, и вот это тоже служило как бы таким критерием, что если это послание, его восприняли действительно как откровение Божье, что это как послание апостола Петра, помните, в первом послании Коринфянам он, ну, много писал, да, обличал их, говорил об их грехах, об их отступлении, а во втором послании он уже пишет, какое произвело в вас это перемену, да, как бы и покаяние там были, и исправления были. То есть вот такое вот свидетельство, что те, кому было адресовано это послание, оно произвело перемену. Это тоже служило одним из критериев. Послания апостола Павла подвергались самому такому, знаете, строгому-строгому анализу, прежде чем они вошли в канон. И все его послания, вот все вот эти критерии выдержали, так же, как и все Евангелия, 4, а написано их было гораздо больше. И послания других апостолов, книга Откровения. Ну, тоже очень сложно было, вот, знаете, и кто автор, и как отнестись к этим откровениям, но все же увидели в ней богодохновенность. Помните, книга песней очень долгое время воспринималась просто как такая созерцательная книга, да, вот, ну, человек бывает, вот, способный так вот стихи писать, и вот посетила его такая, знаете, как стихотворная муза, что ли, вот он созерцает, так описывает, и не придавали ей значения как духовной, но когда исследовали, вникли и обнаружили, это глубоко духовная книга и пророческая книга, и она тоже нашла свое место в каноне. Молодежь дорогая, для чего нам нужны каноны? Последнее, о чем я буду говорить и заканчивать. Необходимость канона. Нам каноны очень. Вот представьте сейчас, вот убрать канон, да, и сказать, друзья, вот какие есть у вас христианские книги. Вы же читаете их, читайте и соблюдайте все, что там написано. Представляете, что произойдет? Никого дисциплинировать нельзя будет. Сослаться сложно будет, потому что один источник так скажет, а другой источник скажет, а вот так там написано, а я вот этого буду следовать. Будет, ну, церковь развалится, ее не будет просто-напросто. Необходимость канона очень нужна для того, чтобы, ну, было единое понимание. Особенно это увидели апостолы и служители после 70-го года. После Рождества Христова, когда было первое рассеяние христиан, когда им пришлось оставить Иерусалим и разойтись по другим народам и государствам. И тогда увидели необходимость канона. Нужно одно понимание, потому что уже начались разные-разные мнения в различных нужных вопросах. И вот, смотрите, первая причина, то есть догматическая. В 140 году был такой лжепророк Марцион. Он вообще... Он ухватил эту мысль, что нужен канон. Человек был искусный говорить и впечатление производил на людей. И он, вы знаете, вот он из всех писаний собрал и составил канон. Ветхий Завет сразу же убрал. И из Нового Завета оставил только Евангелие от Луки и послание апостола Павла. Но оттуда убрал послание к Титу. И к посланию к Тимофею. Представляете, вот такое маленькое собрание писаний. И то, что собрал, еще и исправил под свое понимание. И за ним увлеклись многие люди. Это, конечно, было очень сильным заблуждением. Друзья, канон нужен вот нам как догматический ориентир, чтобы у нас было правильное понимание в церквях. И очень хорошо, когда служители этому следуют, когда нам об этом напоминают. Друзья, следующее, ну, чтобы как бы можно было полагаться в вопросах веры и жизни на определенные источники. Следующая причина церковная. Вот во многих первых христианских церквях, особенно Северной Африки, была какая проблема? Для изучения и для как бы такого духовного ориентира были взяты различные послания разных пресвитеров, разных епископов. Они взяли это за догму и стали этому следовать, наряду с тем, что имели уже тогда послания апостолов, Евангелия имели. Ну и вот такое, знаете, у них, как бы, знаете, такой винегрет происходил. И у них были большие сложности. Очень сложно было прийти к одному пониманию, дисциплинировать церковь. В церкви были разногласия, не было единства. И вот это одна из причин тоже, которая вот для чего нам нужен канон. Чтобы в церкви было единство, уже об этом немножко сказал. Следующая причина, ну и вот та вот источник, которым я пользовался, называют как бы мирская. Но оно произошло естественно. В 303 году был такой римский правитель Диоклетиан. И при нем было очень такое жестокое гонение на церковь. Оно было последним таким жестоким гонением. И он издал такой указ. Он видит, что невозможно с христианами ничего поделать. Невозможно. Да, где-то есть успех, подавить могут, а где-то у них вот эти церкви организуются, и они стойкие, и на арену идут, и погибают, а от своего учения не отступают. И он издал такой указ, что христиане обязаны принести для уничтожения все свои христианские книги. Уже тогда было много разных книг. Что произошло? Вот вы знаете, произошло как бы, знаете, такой как бы сепаратор, знаете, как отделение. Те христиане, которые Бога боялись и понимали, что если остаться без Писания, погибнуть можно. Что они сделали? Они проштудировали вот в церквях свою литературу, какая у них была, и та литература, которую они нашли, она особо не духовная, или которая не дает вот той жизненной силы духовной, они ее отнесли. А те книги, которые жизнь несут, которые перемену производят, в которых они видели вот этот божественный авторитет, в которых видели богодохновенность, они их спрятали подальше. И тем самым очистили свои библиотеки от другой второстепенной литературы. И таким образом тоже это было, знаете, как вот, ну, такой и причиной и тоже как отделением книг, выделением для канона. Друзья, вот я немножко уже что мог сказал, что хочется напомнить, молодежь дорогая. Сегодня есть много очень опасностей, и лжеучений очень много, и очень таких вот, знаете, людей изощренных в этом, способных убеждать или переубеждать. Дал бы Бог такую милость, чтобы мы тот вот источник, ту Библию, которую имеем, синодального перевода, чтобы мы старались не просто ее читать, а старались исполнять все то, что в ней написано, и чтобы мы полюбили Священное Писание. Я сейчас предлагаю, давайте мы склонимся и помолимся. Богу слава, аминь.